В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В Северной столице 7 часов 10 минут. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Я напомню, у микрофона Наталья Савощик, а в аппаратной за звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова. Наша творческая бригада усилена материалами корреспондентов, ну и, конечно же, ведущими постоянных рубрик. Сегодня мы предложим вашему вниманию книжный вопрос «Утро вечера мудренее». Ирина Озерская и наш юный корреспондент расскажут о замечательном празднике. День радиолюбителя отмечается во всем мире 18 апреля. Ближе к концу часа Артем Сащенко познакомится с новостями спорта. Ну а корреспондентские материалы – это прежде всего репортаж с заседания законодательного собрания Санкт-Петербурга. Накануне депутаты работали в Мариинском дворце. За их работой наблюдал наш корреспондент Владимир Снитков. Еще некоторые темы второй части «Невского утра». Итак, уважаемые слушатели, в нашем городе недавно была представлена книга американского ученого Джеффа Хасса. Это интереснейшее исследование, социально-психологическое исследование истории блокады, поведения людей. Исследование основано на подлинных документах, воспоминаниях ленинградцев. Работа над книгой длилась более 10 лет. Еще одна новость – торжественное вручение академической премии имени Николая Петровича Лихачева состоится сегодня на вторых чтениях памяти ученого. Премия учреждена Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук. Ну и, конечно же, я буду периодически знакомить вас с прогнозом погоды. В эти минуты в нашем городе около нуля. Влажность воздуха 84%, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Безветрие. Сегодня днем по области плюс 6-11, в Петербурге до 7-9 тепла. Переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя.
Как серпантин под месяцем одиноким я еду, как он один, как он молодой да ранний, влюбленный в одну звезду. Из тысяч других сияний я вижу ее одну.
Звезда моя.
Забыто, а радио мне поет о том, что в сердце разбитом надежда еще живет. Ах, месяц, на что нам фары, ведь ночь не так уж темна, и нам с тобою недаром сияет она одна.
Звезда моя далекая, печаль моя высокая, пошли мне
Это был Дмитрий Маликов с песней «Звезда моя далекая». Сегодня в нашем городе состоится первое вручение академической премии имени Николая Петровича Лихачева. Премия имени академика Лихачева была учреждена еще в 2019 году Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук в целях поощрения ученых за научные труды, которые имеют важное значение в области источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, таких как археография, палеография, нумизматика, сфрагистика, дипломатика, генеалогия и многих других. Отделение историко-филологических наук Российской академии наук присуждает эту премию один раз в два года, и вот сегодня первое вручение. Первым лауреатом премии стал вологодский исследователь Анатолий Леонидович Грязнов за монографию «Белозерские акты XIV-XVI веков». В его книге впервые собраны и проанализированы документы некогда существовавшего Белозерского княжества, самостоятельного государственного образования, одного из старейших на севере Восточной Европы. В XVI веке это княжество было поглощено российским государством. С Белозерским княжеством связано имя одного из легендарных князей, упоминаемых в древнерусских летописях – Синеуса. Синеус, брат Рюрика, основал династию Рюриковичей вместе со своим братом, ну и от древнего Белозерского княжества сейчас почти ничего не осталось, только скупые строки летописи и единичные документы, рассыпанные по разным архивам. Анатолий Леонидович Грязнов много лет собирал эти документы, и теперь на их основе об истории Белозерского княжества известно гораздо больше, чем раньше, подчеркивают в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук. Торжественная церемония вручения премии состоится сегодня в конференц-зале института, а по окончании торжественной церемонии начнется рабочая часть вторых чтений памяти академика Николая Петровича Лихачева. Ну что ж, уважаемые слушатели, я сообщаю вам о таких интересных новостях для того, чтобы вы поднимали, как говорится, свои информационные пласты. Кстати, выходите на сайт Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Там очень много интересных разделов. Продолжает работать выставка, виртуальная выставка одного документа. Там все время обновляются демонстрируемые документы, редчайшие и интереснейшие. Так что приобщайтесь к первоисточникам, и тогда вы будете точно защищены от всякой непроверенной информации.
Книжный вопрос.
Ну, а теперь переключаемся немножко на другое. Готовьтесь отвечать на вопрос, и если вы первым будете верно ответившими, вот такую я завернула фразу, в общем, если вы первым верно ответите, то получите в подарок книгу по традиции от издательского дома «Питер». Итак, запишите телефон, по которому вы можете присылать ответы в виде текстового сообщения через WhatsApp. Плюс 7 921 982 86 56. Плюс 7 921 982 86 56. Это номер «Радио России» для текстовых сообщений. И обязательно подписывайтесь. А вопрос сегодня такой. Назовите жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. Само это слово обычно переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». Что ж, жду ваших ответов. Надеюсь, много будет верных.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per ogni problema del cuore. La somma dei cateti costruiti su due gambe è sempre quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per vivere solo d'amore. We'll be right back. baci costruiti cuore a cuore, si impara senza libri, professore. Pitagora, Pitagora, se uomo sensato sei tu, impara il mio sistema, il nuovo teorema, urlando a tempo dirò. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se uomo quadrato sei tu, inventami il sistema, il nuovo teorema per ogni problema del cuore, per vivere solo d'amore, urlando a tempo dirò, per vivere solo d'amore.
Вот такой энергичный ранний Адриано Челентано. 7:22 в северной столице. Дополнительные выплаты семьям с детьми и ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей. Эти вопросы накануне стали основными в рабочей повестке петербургских депутатов. За ходом очередного заседания в Мариинском дворце следил наш корреспондент Владимир Снитков.
Очередное заседание петербургские депутаты начали с минуты молчания в память об ушедшем из жизни политике Владимире Жириновском. Перед символической мемориальной церемонией спикер городского парламента Александр Бельский напомнил о его роли в российской политике, отметив, что Жириновский провел в ней всю свою жизнь и заслужил уважение во всем мире. Сама же рабочая повестка началась с обсуждения поправок в социальный кодекс. Речь идет о дополнительных выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет в случае, если доход на каждого члена семьи составляет меньше прожиточного минимума. По словам представителя губернатора в законодательном собрании Константина Цухен, им назначат от 50 до 100% суммы в 12 тысяч рублей.
Выплаты будут распространяться примерно на 37 тысяч семей, при том, что численность детей в Петербурге, ну, по имеющимся данным, составляет порядка 446 тысяч.
Собирать справки для получения выплаты горожанам не придется. Необходимо лишь подать заявление через портал госуслуги. Всего на эти цели планируется потратить почти 3,5 миллиарда рублей. Большую часть выделит бюджет города. Около 700 миллионов предоставит пенсионный фонд. И на этом же заседании с ежегодным докладом в Мариинском дворце выступил петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. Он обрисовал ситуацию, в которой оказались предприниматели в условиях санкций, и выдвинул ряд законодательных предложений для поддержки бизнеса. Введение моратория на проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости до 2024 года, снижение налоговых ставок для административно-деловых и торговых центров. Также, по мнению Александра Абросимова, можно использовать опыт поддержки, который городские власти применяли в период пандемии.
Многие меры поддержки, разработанные в годы ковидных ограничений, при участии предпринимателей доказали свою эффективность и с учетом специфики текущей ситуации могут быть взяты за основу для помощи бизнесу сегодня.
Также петербургские депутаты обсудили поправки в экологический кодекс, которые затронули правила распределения контейнерных площадок. Теперь это сфера ответственности не муниципалов, а непосредственно администраций районов.
Накануне в Мариинском дворце состоялось очередное заседание законодательного собрания Петербурга.
Невское утро.
В зимний день ты грустишь почему-то. Может быть, на суденышке утла. Загадочный огонек ты плывешь в океане тревоги и нигде не находишь подмоги, ищешь свой островок. Буду я бродить по свету далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко. Знаю я, жить на свете непросто. В мире есть столько разных вопросов, чтоб навек потерять покой. Не грусти, я с тобой не напрасно. Я смогу отыскать наше счастье где-то там далеко. Буду я бродить по свету далеко, далеко, И на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко. Буду я бродить по свету далеко, далеко, и на все твои вопросы я смогу найти ответы где-то там далеко.
Это был Валерий Сюткин. О погоде. Сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня 14 апреля, днем будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются умеренными, преимущественно в виде дождя, днем, начиная с западных районов Ленинградской области. В Петербурге осадки во второй половине дня. Что касается температуры воздуха, сегодня по области днем плюс 6-11, у водоемов прохладнее до 3 тепла, в Петербурге 7-9 выше нуля, на побережье Финского залива местами до плюс 5. Атмосферное давление высокое, будет понижаться. Ветер сегодня южных направлений слабый. По востоку Финского залива ветер и волнения вне льда небольшие. 15 апреля в течение суток ожидаются умеренные осадки в виде дождя, днем переходящего в мокрый снег. Ночью завтра плюс 1, плюс 3, днем до плюс 4-6. 16 апреля небольшой мокрый снег ночью. Ночью от минус 1 до плюс 1, а днем 16-го обойдется без существенных осадков, сообщает нам Петербургский гидрометцентр. 16 апреля днем до плюс 5, плюс 7. В эти минуты в нашем городе 1 градус выше нуля, влажность воздуха высокая, 84%, высокое и давление 767 миллиметров ртутного столба. Сейчас ветра нет, в городе 1 градус выше нуля. Ну что ж, уважаемые слушатели, мне хочется рассказать вам о важном событии, которое в начале нынешней недели произошло в Санкт-Петербурге. В нашем городе состоялся онлайн-семинар. Он был посвящен обсуждению книги известного социолога, профессора университета Ричмонда и Санкт-Петербургского государственного университета Джеффри Хасса. Книга называется «Страдания и выживание в период войны. Жизнь людей в условиях блокады Ленинграда 1941-1944 годов». Эта книга вышла на английском языке в издательстве Оксфордского университета в 2021 году. Ну и наши петербургские ученые пригласили автора этой книги Джеффри Хасса поделиться тем, как он над этой книгой работал, и, конечно же, задать свои вопросы. Семинар организован лабораторией истории блокады Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Институтом истории обороны и блокады Ленинграда. Руководитель Института истории обороны и блокады Ленинграда, доктор исторических наук Никита Ломагин, так оценил книгу Джеффри Хасса.
Труд очень серьезный, над которым Джефф работал 10 лет, а может быть и больше. Наверное, эта тема блокады – это находка для думающих социологов. Джефф, безусловно, один из лучших социологов. Он закончил Гарвард и Принстон, занимался нашими реформами в 80-е, 90-е годы. Прекрасно знает Россию. Первый раз здесь был в 91-м году и пережил как раз августовские события 91-го года. То есть он 31 год занимается Россией, прекрасно знает и язык, и любит страну. И, конечно же, заниматься такими темами надо обладать большим тактом и с уважением и пониманием относиться к тому, что уже было сделано.
Джеффри Хасс исследовал жизнь простых ленинградцев в условиях войны, голода и чрезвычайной неопределенности. Отношения между людьми и социальная дистанция становятся особенно важными в условиях, когда государство и его институты начинают давать сбои, подчеркивает ученый. Анализируя такие проблемы, как государственная и теневая торговля, еда, семья, роль женщин и классов в период блокады, отношение к смерти и страданию, Джеффри Хасс раскрывает по-новому малоизвестные страницы жизни советских людей. К этому мнению пришли ученые, которые принимали участие в семинаре. Ну и, конечно же, эту книгу оценили как серьезное социологическое и не только социологическое исследование, скорее социолого-психологическое. И вот что сказал сам Джеффри Хасс.
чтобы понимать, как люди выживают, как ведут себя, я думаю, что надо исследовать такие исторические случаи, когда кажется, что правил нет. Такие сложные ситуации, как блокада. И что мы знаем? Какие практики выживания, в конце концов? Привычки? Какие роли они играют? Или сознательные стратегии? Это голоса и опыт эмиграции. Что они сами думали, делали? И что это показывает, с одной стороны, об индивидуальном выживании, и с другой стороны, о социальном выживании. Выживание – это не просто как каждый индивидуальный человек выживает, а только о том, как выживают эти связи культурные, структурные между людьми, как система тоже выживает.
Это книга о сущности социальных отношений и поведения людей в экстремальных ситуациях на примере блокады Ленинграда. Труд серьезный, более 400 страниц, пока книга вышла на английском языке. Но, может быть, когда-нибудь мы увидим ее и на русском. В нашем городе в начале недели была представлена книга профессора университета Ричмонда и Санкт-Петербургского государственного университета Джеффри Хасса «Страдания и выживание в период войны. Жизнь людей в условиях блокады Ленинграда 1941-1944 годов».
Невское утро.
Ну а теперь к новостям культуры. Музей-заповедник «Павловск» открывает новый музыкальный сезон в концертном зале Павловского дворца. Ближайший концерт 24 апреля. Любителей различных музыкальных стилей и жанров ждет встреча с ярким коллективом, лауреатом международных конкурсов, камерным трио «Атекко». Сочетание деревянных, духовых, смычковых и щипковых инструментов создает красочную палитру звуков и тембров. Прозвучат произведения Паганини, Джулиани, Виллобоса, Пьеццолы. В праздничный день 1 мая талантливый пианист, неоднократный победитель международного конкурса имени Сергея Прокофьева Николай Мажара представит в Павловском дворце на суд публики музыкальные шедевры. В программе «Лунная соната Бетховена», «Колыбельная и фантазия-экспромт» Шопена, «Аве-Мария» Шуберта и «Мефисто» вальс Листа. Ну а в канун Дня Победы, 8 мая, в концертном зале Павловского дворца будут звучать произведения русских и советских композиторов. Программу «Популярная классика и советские песни» представит лауреаты международных конкурсов Анастасия Мазанкина, фортепиано, оперная певица Инесса Новик, сопрано и солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Анатолий Трухин, тенор. Выбирайте, выбирайтесь. 7:35 в северной столице. Пришло время передать микрофон моим коллегам.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем доброе утро. В студии ведущая Ирина Озерская. 18 апреля во всем мире отмечается День радиолюбителя, берущий свое начало с основания в 1925 году в Париже Международного союза радиолюбителей. Впрочем, провести четкую грань между радиолюбителем и радиопрофессионалом достаточно трудно. Есть лишь степень вовлеченности в процесс, который и в эпоху высоких технологий интернета привлекает сотни подростков. К этому необычному в 21 веке хобби и присмотрелся наш корреспондент Никита Щербаков.
8 марта и до будущих 7-3, пока.
Станция юных техников появилась в Ленинграде еще в 1966 году. И наравне с популярными тогда ракета и авиамодельными кружками и фотокиностудий, там заработала и маленькая радиостанция. Тогда, как и сейчас, туда принимают всех желающих от 8 до 18 лет, без какой-то специальной подготовки. Было бы желание. Сегодня радиоделу в городском центре детского технического творчества учит мастер спорта международного класса по направлению радиосвязь, неоднократный чемпион России и Европы Олег Стрибный.
У нас есть и теоретические занятия, и практические. В теории мы изучаем основы проведения радиосвязи, радиокоды, распределение позывных, теорию распространения радиоволн, как общаться и обращаться с аппаратурой, как настраивать, что должно какие функции исполнять. На практических занятиях дети сами проводят радиосвязи в прямом эфире. Сначала, конечно, тренируются, проводить связи между собой. Потом уже на больших антеннах, в большом эфире, в прямом проводит радиосвязи со всем миром. Пробует на практических занятиях передавать и принимать азбуку Морзе. Пробует работать на различной аппаратуре.
Азбука Морзе обычно используется в военных целях. Самый популярный звук из нее для нашего уха – это сигнал СОС. Большинство людей не понимает азбуки Морзе, но возможность научиться этому и другим сложным навыкам и привлекает молодых ребят. Кто сказал, что в технических специальностях нет места чувствам и эмоциям? 12-летний Иван поделился со мной своими ощущениями от сеанса связи.
Мне очень нравится, когда ты чувствуешь, что вот ты провел связь. Сначала напряжение идет, а вдруг что-нибудь не так, а вдруг еще как-то. И потом ты провел связь, и такой, о, здорово.
Может быть, появились какие-то у тебя друзья по эфиру?
У меня есть знакомый, он живет под Белгородом. Мы с ним договорились, когда мы выйдем на частоту на определенную, провели с ним связь. Связь прошла успешно, мне очень понравилось. Я скажу так, то что с телеграфом, то есть с азбукой Морзе у меня еще она хромает. У меня еще плохо получается, но я чувствую то, что у меня уже идет прогресс, небольшой, но прогресс. Но больше всего мне нравится работать с микрофоном, чтобы я слышал того, с кем я связываюсь, голос слышал, чтобы меня слышали.
Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно? 3, 2, 1, прием.
А вот что рассказал 15-летний Александр, старожил радиостанции.
У меня около 1000, наверное, подтвержденных связей, может быть, даже больше. Это надо будет все потом подсчитывать. И у меня появилось несколько знакомых, которые также занимались радиосвязью из различных стран.
Известный афоризм. Радио – изобретение, наделавшее много шума, причем в самых разных областях. Например, в физике, медицине, астрономии, химии. Мало кто знает, что эта многофункциональная сфера является еще и видом спорта. Отдельным направлением для изучения в центре является радиопеленгация.
Радиопеленгация – это такое направление в радиоспорте, где у спортсмена есть пеленгатор, то есть радиоприемник с антенной. С помощью этого радиоприемника спортсмен может поймать направление на маяки на радиопередатчике. Кто быстрее посетит и отметится на каждом радиомаяке, тот выиграл.
Ученики Олега Юрьевича Стрибнова принимают участие практически во всех официальных молодежных соревнованиях по радиосвязи. Успехи самых талантливых из них видны и за пределами России. За время работы было подготовлено 20 кандидатов в мастера спорта. Однако, часто детские медали и грамоты остаются висеть в шкафу. Пригодятся ли они в будущем?
Это направление для дальнейшего развития. Если ребенок понял, что радио это ему интересно, по жизни этому всегда пригодится. Он может свою жизнь связать с радио, с телекоммуникациями, и это ему всегда поможет.
А как думаешь, знания, которые ты здесь получишь или уже получил, тебе пригодятся в жизни в дальнейшем?
Да, они мне точно пригодятся в жизни, потому что я собираюсь поступать в какие-либо вузы, связанные с этим направлением. Например, Академию связи военную. Это все необходимо.
Считается, что технические кружки интересны только мальчикам. Олег Юрьевич и его подопечные уверены в обратном. На радиостанции немало юных представительниц прекрасного пола.
Мне нравится передавать азбукой Морзе радиограмму.
Мне очень понравилась программа радиосвязи. Я узнала плюсы радиосвязи, например, возможность обучаться языкам, опыт получить практический, также просто дружбу вести, беседы. У меня входило в планы пойти в университет по этой специальности.
Известно, что многие выдающиеся радиоинженеры и специалисты-электронщики начинали свой профессиональный путь именно в подобных кружках и обществах радиолюбителей, которые дают возможность маленьким исследователям осваивать технические специальности и, возможно, в будущем сделать их своей профессией. Хотя для многих это просто увлекательная альтернатива социальным сетям и компьютерным играм. Но не будем забывать, что сигнал СОС, замерзший во льдах Арктики экспедиции Нобеля, принял 20-летний деревенский радиолюбитель Коля Шмидт и этим спас людей. А космонавтов с корабля «Восход-2» Леонова и Беляева нашли благодаря неизвестному радиолюбителю с Камчатки и двум девушкам из Франкфурта, которые танцем предпочли радиодело.
Напомню, что репортаж из городского центра детского технического творчества из студии «Радио Дело» подготовил для вас наш корреспондент Никита Щербаков. Ну а юным и не только юным радиолюбителям можно устроить праздничный радиоэфир 18 апреля в День радиолюбителя. На этом я, ведущая Ирина Озерская, тоже радиолюбитель, прощаюсь с вами и желаю хорошего дня.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Невские детки.
Невские детки.
«Голубое танго» Аманда Лир, французская поп-певица и актриса. Уважаемые слушатели, пришло время подвести итоги сегодняшней игры.
Книжный вопрос.
Вам нужно было назвать жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задания по своему усмотрению, причем задание на видеокамеру, и размещает все это в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. Само слово обычно переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». Правильный ответ – «челлендж». И сегодня побеждает Александра, ее телефон начинается на плюс 7-921-965. Александра, поздравляем! Вам достается книга, предоставленная издательским домом «Питер». Кароль Ан Ашкенази. «12 недель до мечты. Роман-челлендж». Эта книга необычного жанра, подчеркивают в издательском доме «Питер». Жанр «роман-челлендж». Автор приготовила 12 простых и необычных заданий по саморазвитию за 12 недель. Эти задания помогут унять внутреннего критика и полюбить себя. Помогут встретить вторую половину и найти занятия, приносящие радость каждый день. На сайте издательского дома «Питер», уважаемые слушатели, вы эту книгу можете полистать, подробно с ней познакомиться и, может быть, что-то взять на вооружение. Ну а, собственно, книга достается нашей слушательнице Александре. Александра, мы вас поздравляем, вам будут звонить и сообщат, где и когда вы получите подарок. Ну а любителям спорта я напоминаю, через несколько минут очередной выпуск новостей, так что оставайтесь на наших волнах.
очень скоро станут плавными походка и жесты осторожны и легки. Никто и никогда не вспомнит самого главного у безмятежной и медленной реки. На берегу очень дикой реки, на берегу этой дикой реки, в дебрях чужих у священной воды, в теплых лесах безымянной реки. Случится беда, найди верный камень там, где скалы у реки. Прочти то, что высекла холодная вода, но ты эту тайну навсегда сбереги. На берегу очень дикой реки, на берегу этой тихой реки, в дебрях чужих у священной воды, безымянной реки.
В студии с новостями спорта Артем Сащенко. Футболисту «Зенита» Вячеславу Караваеву потребуется 3-4 месяца, чтобы восстановиться после травмы мышцы бедра. Защитнику сине-бело-голубых была сделана операция. Об этом сообщили в пресс-службе «Зенита». Там отметили, что процедура прошла успешно. В скором времени игрок присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба клуба. Однако в этом сезоне он вряд ли сможет выйти на поле. Польский клуб «Загленби» расторг контракт с российским полузащитником Евгением Башкировым, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 30-летним футболистом разорвано по согласию сторон. В текущем сезоне из-за травмы он успел провести только 6 матчей, забить гол и отдать одну результативную передачу. Башкиров – воспитанник «Зенита», однако за первую команду он так и не сыграл. В его карьере были Томь, Крылья Советов и Рубин. Все российские клубы и сборная удалены из игры FIFA 22. При этом российские футболисты в игре сохранятся. В частности, россияне выступают в ряде европейских команд. В «Валенсии» Денис Черышев, «Аталанте» Алексей Миранчук, в «Монако» Александр Головин. Если у пользователя любимой командой был выбран клуб из России, то он автоматически изменится на «Пари Сен-Жермен». Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Коцалапов объявили о продолжении карьеры. Танцевальный дуэт заявил, что у них уже есть планы тренировок и расписание сбора. В сезоне 2021-2022 Синицына и Коцалапов выиграли чемпионат Европы, взяли серебро Олимпиады 2022, а также золото игр в командном турнире. Российская фигуристка Мария Дмитриева объявила об уходе из группы Алексея Мишина. В своей социальной сети 14-летняя спортсменка поблагодарила Алексея и Татьяну Мишиных за совместную работу. Фигуристка уточнила, что будет тренироваться под руководством Сергея Розанова. Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне. Также он отметился голевой передачей, набрав 85-е очко. В списке снайперов российский хоккеист занимает 4-е место. Это все спортивные новости на данную минуту. Любите спорт и будьте здоровы. До встречи в эфире.
утро.
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня 14 апреля, в четверг, днем облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя. Днем, начиная с западных районов Ленинградской области, ну а в Петербурге дождь ожидается во второй половине дня, причем небольшой. 6-11 тепла сегодня по области, у водоемов прохладнее, до плюс 3, и плюс 7-9 в Петербурге, на побережье Финского залива местами до плюс 5. Давление будет понижаться, ветер южных направлений слабый. Сейчас плюс 2, влажность воздуха 81%, давление 767 миллиметров ртутного столба, без ветря. В Петербурге 2 градуса тепла. На этом мы завершаем вторую часть «Невского утра». Продолжим после выпуска вестей. Ведущая Наталья Савощик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова.